Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. И сегодня этот светлый вечер вместе с нами проведет духовник братьев Высокопетровского монастыря Московского, кандидат богословия, главный редактор информационно-издательского центра «К свету», игумен Петр Пигаль. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обычно знакомимся с нашими гостями, с теми людьми, которые пришли к нам в первый раз. А у вас очень интересная история жизненная. До священства, до монашества вы немало лет отдали флоту. Вы профессиональный моряк. Расскажите, пожалуйста, я думаю, что это будет очень интересно нам всем, нашим слушателям, о том, как произошли такие изменения в жизни от флота к священству, и что, вот, может быть, такого вы почерпнули в северных морях из того, что вас привело в итоге к вере.
Мы вообще все под промыслом Божьим, и в нашей жизни, у каждого человека много случаев, которые отмечены как-то промыслом Божьим, которые не случайны в нашей жизни. И вспоминая как бы свою жизнь, я тоже вижу много таких особых случаев, где видно было направляющую руку промысла Божьего, руку Божию. И то, что после окончания техникума на срочную службу меня забрали на Северный флот. Тоже я вижу не случайно. Вообще, Северный флот мне в жизни дал очень много. Мое формирование как личности проходило именно там, на Севере, в Северном флоте. А после окончания военной службы я продолжил свое, так сказать, морское дело.
Вам так уже понравилось в море?
Оно, да, море не столько понравилось, сколько как-то я привык к такой морскому укладу жизни, к морю. Все как-то естественно как бы сложилось. И, мне кажется, таким естественным продолжением было то, что я перешел в промысловый флот и поступил в мореходное училище в Мурманске.
И думали, что жизнь ваша будет так и связана с морем?
Да, вообще я не думал о каких-то таких дальних перспективах. Вот есть конкретное дело, которое мне нравится, которое мне давало перспективу, кстати, развития такого и профессионального, и духовного. Потому что море все-таки дает, так сказать, особые условия. Это длительные рейсы, это такая закрытая как бы среда, это отсутствие каких-то, так сказать, особых впечатлений, отвлекающих себя, где можно вообще сосредоточиться на каких-то вопросах вот, духовного развития, на вопросах вот, то, что тебя, так сказать, привлекает, интересует в жизни. В то время, когда я ходил в длительные рейсы, а за 3 года я вообще исходил всю Атлантику, можно сказать, вдоль и поперек. И в этих отличных...
То есть от Европы до Америки?
Да, да. В основном мы...
А какие это годы были, что важно?
Я служил на Северном флоте с 74-го по 77-й год, и дальше 77-го года по 80-й я трудился в промысловом флоте, и уже вот в 81-м я поступал в Московскую духовную семинарию. И это произошло тоже таким особым случаем. Вообще, как-то общее такое осознание того, что в жизни не случайно все происходит, все эти случаи, которые мне казались случайными, они как-то так выстроились мне в ряд, и я вдруг начал видеть их смысл, видел, что это вообще действие промысла Божия, что обо мне как бы заботятся, меня как бы направляют. И я вот тогда осознал, что благо будет смириться под крепкую руку Божией и делать то, что хочет Господь, и идти туда, куда Он направляет.
А в детстве, там, может быть, в юности, до службы на флоте, вы сталкивались когда-то с религией, с церковью? Ведь все-таки это... А вы тогда жили... Вы где тогда жили?
Я вообще родился на Украине, вырос я в такой традиционной, относительно верующей семье, но я думаю, что в такой моей судьбе такого вот целого обращения к Богу имело значение общение с моим дядем, протоиереем Василием, и я думаю, его молитвами, да, вот его примером во многом определилась моя судьба дальнейшая. И я думаю, по его молитвам и Господь хранил меня от многих опасностей, которые были там на севере, разные случаи. Я служил в основном на подводной лодке. И, ну... Не осознавал того, что может произойти там в определенные моменты, вот. Но уже потом как бы смотришь, что многие такие случаи, они могли бы быть иметь и другой исход. Но, я думаю, молитвами вот, отца Василия все как бы завершалось благополучно. И в промысловом флоте, вот этих личных длительных рейсах, я интересовался больше всего психологией в то время. Вообще мне волновали вопросы души, духовного развития. И в конечном итоге это, так сказать, вылилось в такое решение оставить все и поступить в Московские духовные школы.
Но это особенность вашего характера, наверное, была, потому что вместе с вами трудились на судне огромное количество людей, которых вот эти все размышления и вот состояние, нахождение постоянно где-то в море, оно не привело к выбору, к духовному выбору.
Ну, я думаю, главное значение вот в моем как бы таком духовном становлении было то, что я до этого вот служил на Северном флоте, где как бы складывалась такая особая атмосфера, способствовала вообще вот становлению личности. Меня как бы воспитывал флот в то время. И у нас было там как-то принято принимать решения и отвечать за свои действия. То есть я уже в тому времени созрел как личность и понимал, что в жизни нужно сделать выбор и за свои действия отвечать. И вот это вот желание везде, так сказать, определиться своим выбором и принять волевое решение, вот оно сложилось еще как бы вот на военном флоте. И это, конечно, имело значение, что какое бы влияние вот не было, все-таки я... выбирал то, что требует моя душа, мои, так сказать, запросы, потребности глубинные моего духа. Вот. И это, по-моему, главное в выборе дальнейшего пути. И это принятие такого решения, когда я кардинально изменил свою и профессию, и вообще в целом жизнь.
А сложно было поступить в семинарию в 81-м году, особенно вам после флота, после того, как вы побывали в разных странах, в том числе западных? Понятно, что отношение к человеку, который был, условно говоря, выездным, в те годы было довольно-таки напряженным, натянутым.
Когда мы поступили в семинарию, то первое время нам проводили такие беседы, встречи с преподавателями, профессорами. Были очень интересные встречи. Вот вспоминается один из преподавателей, как-то говорит, что то, что вы здесь, это в советское время непростое. Видно действие промысла Божия. Потому что вы по человеческому рассуждению здесь не должны быть. Но то, что вы поступили, вы здесь, значит, была воля Божия, и все препятствия, которые были, они преодолены. А этих препятствий было немало, конечно.
Вот. Встречались с вами, отговаривали вас?
Отговаривали, встречались, и да, и также к родителям, как мне потом говорил отец, приезжали и убеждали, чтобы они повлияли на меня. И чтобы
я в каком-то из ваших интервью читал, что родители даже не знали на тот момент, что их сын кардинально
решил все изменить. Да, не знали, это верно. Но я тогда был таким довольно решительным молодым человеком и считал, что мы живем в свободной стране, и что...
А, то есть у вас еще и были убеждения такие социалистические?
Да, что я, так сказать, свободно могу идти по своему выбору, и вообще отстаивал свои убеждения на любых, так сказать, встречах, действиях. И поэтому... Но на меня-то и особо не оказывали давления. Потому что, наверное, знаю, так сказать, уже наперед, вот просчитывая, какая реакция может быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях духовник братьев Высокопетровского монастыря, игумен Петр Пигаль. На момент поступления в семинарию у вас был какой-то опыт церковной жизни? Вы же все... Понятно, что вы не все время находились в море. Но в Мурманске... У вас же база в Мурманске была, да?
Да.
В Мурманске, наверное, не было... Был, наверное, один православный храм, и все.
Был один храм в районе Петушки. Это недалеко от морского порта. И когда мы уходили в море, там, или приходил, то я заходил в храм. Но... для того, чтобы просто поставить свечку, так сказать, ну, и так помолиться, вот как я мог. Но я не был тогда воцерковлен, вот в настоящем смысле этого слова, и много чего я не знал. И когда я поступал в семинарию, то это было для меня совершенно вот новое и... малопонятная, как бы, среда, но меня радовало то, что я нахожу вот в семинарии, встречаю много единомышленников, людей интересных, и вообще все меня интересовало, тогда все нравилось, и был такой большой духовный подъем, вдохновение, и меня даже не смущало то, что я не мог ответить на вопрос с какой-то епархии. Потому что слово епархии я
не знал.
Не знал. Я,
а там же экзамен.
Я не с какой-то епархии. Я пошел в семинарию, вот приехал, так сказать, из очередного рейса. Буквально неделю назад я еще в Норвежском море был.
Удивились?
Да, кто-то, может, и удивлялся, но я-то не удивлялся этому.
Нет, ну не вы, а преподаватели,
экзаменаторы. Да.
Вам же... А где вы брали литературу, чтобы готовиться к экзаменам? Ведь они же рассчитаны все-таки на более-менее воцерковленного человека.
Ну, может, может быть, по этой причине, что я не был достаточно готов, я и не смог за первый раз поступить, я был зачислен кандидатом. Вот. И год, который мне был отведен уже тогда промыслом Божьим, вот как раз он и нужен был для того, чтобы завершить все свои дела. И я даже недостаточно, не совсем как бы рассчитался и ушел с флотом. С флотом пришлось мне еще много чего предпринять, чтобы завершить вот все эти такие долги. Вот, так сказать, полностью как бы рассчитаться с зависимостью, уйти от зависимости мира сего.
Так и говорят, что это же все-таки довольно-таки бродяжническая жизнь на корабле, и она очень многих людей прельщает. Я представляю, о чем идет речь, поэтому не скучали по ней?
Вообще море, ну, дает вот человеку много каких-то таких преимуществ, и это такая особая среда, в которую человек входит, и если он привыкает к ней, вот к образу жизни, к внешней обстановке, то, ну, через некоторое время, можно сказать, наступает вот такая профессиональная зависимость, да, и говорят, что моряк без моря жить не может. Это действительно так и бывает. Я сам на себе почувствовал, что я вхожу, так сказать, в эту зависимость, и через некоторое время могу пройти черту невозврата, так сказать, и остаться там в море окончательно. То есть, вот. А почему это происходит? Потому что вот эта обстановка, которую дают человеку и какую-то духовную пищу, вот он имеет возможность, как сказать, не отвлекаясь особо на вот мир, который обильно дает человеку вот всевозможные впечатления и отвлекает его. Вот. И вот эта среда, она, конечно, как-то становится такой родной и комфортной. Вот. И человек чувствует себя уверенно. И если он выходит из нее, то есть он приходит с рейса, так сказать, на берег, то, как правило, попадает очень такие неприглядные ситуации в связи с тем, что он не готов к тому, что, так сказать, встречает он вне корабля, вне моря.
Вот вы попали в семинарию, закончили ее. А потом, я так понимаю, вы не сразу уехали на Афон. Был еще какой-то промежуток жизни здесь, в Советском Союзе.
Ну, учеба в семинарии и академии – это особый такой период жизни, можно сказать, лучшие годы.
А вы не разочаровались, потому что вы же совершенно приехали совершенно неподготовленным, а для вас, получается, открывался новый мир.
Новый мир, но он открывался как бы естественно, с таким большим перспективой и интересами. Вот, это все очень увлекало. И ничего, кроме, так сказать, тех предметов, которые нам преподают, и самой жизни в семинарии, не интересовало.
Вот. И но вот о монашестве этот, вы тогда и не думали.
Вот этот интерес духовный, он и... То есть я пришел в семинарию не для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, которые были, и не думал о каком-то внешнем устроении своей жизни, только... заботился о том, чтобы вот питать себя той духовной пищей, которую мы изобилие получали в духовных школах. И в дальнейшем именно как бы это направление и определило и сам выбор пути, вот именно монашеского пути. И Афон здесь тоже привлек мое внимание как духовный центр, как вообще место.
А когда вы о нем узнали?
Я узнал из лекций, особенно из лекций покойного архимандрита Иннокентия Просвирнина, который в то время занимался Афоном вместе с учеными из Академии наук СССР, они неоднократно бывали на Афоне, предпринимали там большие работы по копированию рукописей, по исследованию тех сокровищ, которые хранятся в библиотеке. Вот. И неоднократно отец Иннокентий проводил с нами такие беседы, читал свои лекции. И это, конечно, вызвало очень большой интерес. И в то время, наверное, под влиянием его, этих бесед, сложилась целая огромная, можно сказать, группа желающих поехать на Афон и там подвязаться вообще в монашеском чине. Среди них и я был в то время. Но наше желание исполнилось не так быстро. Прошло из того времени где-то 5 лет. Уже я был тогда насельником Московского Даниилова монастыря в сане игумена.
Который первый открылся.
Да, который первый открылся, и я был один из всех насельников, да, которые в то время вот, и участвовали в подготовке празднования праздника тысячелетия Крещения Руси, вот, центром которого был тогда Даниил монастырь. Вот. Так вот, в 91-м году, в 90-м даже это все уже определилось, и тогда с большой группой, где-то в количестве 9 человек, вот мы попали на Афон и стали вот полноценными насельниками русского на Афоне Пантелеимона монастыря.
Я слышал воспоминания, в том числе не так давно у нас отец Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла, рассказывал в этой студии про Афон и... Там, касаясь недавней его истории советского времени, нашего советского, ну, понятно, что это все очень сильно отражалось и на состоянии Пантелеимонова монастыря. И в какой-то момент, в середине там, 70-х годов, практически не было русских монахов на Афоне. И русское присутствие на Афоне было под угрозой. А вы когда в 91-м, да, приехали году туда на Афон, на Святую Гору, в каком состоянии вы застали Пантелеимонов монастырь?
Вообще интересная история нашего русского Афона, которая насчитывает тысячи лет. Неоднократно наша обитель и Старого Русика, и уже Нового Русика, вот Пантелеимонова монастыря, испытывали свои такие духовные упадки, и также и возрождения, и духовные подъемы. И очередной вот такой упадок, который, можно сказать, привел к разорению, можно сказать, обители, и она была на грани закрытия, как это произошло, или передачи другим насельникам. Как это произошло и с Андреевским нашим скитом, также и Ильинским скитом, вот, где умер последний насельник, и монастырь перешел в ведение того монастыря, на земле которых он находится. Русский на Афоне Пантелеимон монастырь вот, после революции, конечно, испытал большие такие потрясения. Это и вот, уменьшение числа насельников, потому что из Советского Союза тогда невозможно было приехать. А старые монахи заканчивали жизнь свою, помирали, вот, пополнения не было. Ну и потом несколько пожаров, которые были там, здания многие были разрушены. Вот в этом таком состоянии я застал, когда приехал на Афон. Меня сразу определили на послушание в библиотеку, хранилище вот, книг и рукописей было очень плачевном состоянии, хотя ценности все библиотеки сохранялись, но сохранялись относительно, потому что и помещение требовало ремонта. Первое, что я начал делать, это полез на крышу для того, чтобы закрыть те дыры, через которые лился дождь прямо на книги. И потом много было таких насекомых, которые разрушали книги, кстати, и даже грызунов, как крысы, вот, которые свои гнезда прямо среди книг свивали. Я таких гнезд разорил 8. Вот это первые работы, вот, которые были предприняты по сохранению книг. Конечно, сейчас, если сравнить, когда библиотека полностью восстановлена, которая там совершенно современное оборудование по исследованию, по копированию книг, вот, то это разница большая и с тем, что было, и что как бы сейчас, в настоящее время.
А сколько монахов было в Пантелеимоновом монастыре, вот когда вы туда приехали?
Тогда было где-то человек 10, 7 человек, ну, около 10.
Где-то. Ну, совсем немного. То есть, совсем по сравнению немного. С тем, что там сейчас?
Да, да. Ну, вот это была первая такая довольно большая группа, вот за советский период, вот, которая как бы влила новые силы в обитель. Ну, и началось уже такое более активное возрождение монастыря и восстановление его.
И вы пробыли на Афоне относительно недолго, как я понимаю, потому что уже вскоре вы вновь в Москве...
Да, в общей сложности я вообще был насельником Пантелеимонова монастыря около 7 лет. Но на самом Афоне Господь судил мне быть не так много, потому что через некоторое время, вот буквально вот в конце 1991 года, и благословением игумена, и решением собора старцем я был определен в Москву на послушание представителям обители при Патриархе Московском. С конкретной задачей восстановить, возродить подворье в Москве, Пантелеимоновом монастыре.
Друзья, напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» мы общаемся с игуменом Петром Пигалем, духовником братьев Высокопетровского монастыря, главным редактором информационно-издательского центра «К свету», кандидатом богословия. Я Алексей Пичугин. Буквально через одну минуту в эту студию мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».